Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, здравствуйте. Меня зовут Алексей Пичугин. Рад вас приветствовать. Напомню, что на этой неделе мы говорим про иконы. Причем мы смотрим на иконы с разных ракурсов. Мы уже поговорили про Псковскую икону, мы поговорили про развитие иконостаса, и мне кажется, очень логично посмотреть на то, как икона оставляет свой след в светской, сугубо светской живописи, и как она влияет на ее развитие. Мы достаточно давно с Ириной Константиновной Языковой хотели поговорить про влияние иконы на эпоху авангарда, и вот, наконец, можно это сделать. Ирина Константиновна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ирина Языкова, искусствовед, кандидат культурологии. Мы очень много раз встречались в нашей студии, но вот сегодня как раз та программа, которую я очень давно хотел сделать. И, знаете, вот мне кажется, надо начать с того, откуда вообще художники-авангардисты, как они могли познакомиться с древнерусской живописью, если древнерусская живопись начала раскрываться только, ну, вот где-то в самом начале 20 века, только первые попытки. А так вот, ну как, Троица Рублева, это все было записано многослойно. Кого не возьми, Дионисий, Феофан Грек. В основном все это было раскрыто, или в то время раскрывалось, или позднее. Фрески тоже часто были записаны. То есть казалось бы, что вот во всей полноте познакомиться с древнерусским искусством они не могли. Но, однако ж, мы говорим о каком-то прямом влиянии иконы древнерусской живописи в целом на искусство авангарда.
Ну, надо вспомнить, что интерес к древнерусской иконописи возник еще где-то во второй половине XIX века среди коллекционеров. Это были в основном старообрядцы, хотя через них интерес перекинулся на других коллекционеров, среди которых были замечательные художники, например, Илья Остроухов, вот, у которого была прекрасная коллекция. Вот, и этим заинтересовались и другие. Вот, в частности, такая пара авангардная, ну, можно сказать, лидера авангарда, Гончарова
и
Ларионов, да. Вот, они были коллекционерами. Ну, конечно, это уже было начало 20 века. Они интересовались народным искусством и воспринимали икону как вот такое народное творчество.
Творчество Гончарова это прям видно.
Да, они даже называли это иконными примитивами. И в основном они собирали лубок, там какие-то вот такие металлические, вот такие старообрядческие вещи и так далее. Вот, то есть, как бы это все шло в одном русле, и открытие иконы, и коллекционирование, собственно, коллекционеры и способствовали тому, что реставрация стала очень сильно развиваться, потому что, раскрывая иконы, да, реставраторы, ну, совершенствовали свое искусство. Вот. И в начале 20 века это действительно производило сенсацию. Вот в таких вот кругах, пока еще узких, но все-таки уже люди знали об иконе. Вот. Ну, конечно, большой толчок дала выставка 13-го года, которая была организована, вот этих новых отреставрированных икон, к 300-летию Дома Романовых. Вот. И надо сказать, что как раз художники авангарда, увидев эти иконы, ну, кто-то раньше, вот Гончарова и Ларионов чуть-чуть раньше об этом знали, вот, были художники, которые даже участвовали в иконописном творчестве, Петров Воткин, он даже расписал, да, в Хвалынске, где он венчался, вот, видимо, у него не было особенных денег, чтобы заплатить за венчание, тогда он просто там расписал одну стенку в храме.
А это сохранилось до наших времен?
Нет? К сожалению, этот храм не сохранился, сохранились только сведения, что он там что-то писал.
И даже фотографий нет.
Я не видела, по крайней мере.
Но Петров Воткин, насколько я представляю, из всех мастеров авангарда был именно из среды иконописцев происходил, и, по крайней мере, у него были какие-то опыты и до того, как он расписал одну
стенку. Да, вот я говорю, что все приходили разным путем к этому. Кто-то через коллекционирование, кто-то через вот эту среду, вот, и он очень много использовал такую сферическую перспективу в своей живописи, Петров Воткин использовал. Ну вот, но удивительно, что вот этот толчок, который дала выставка, вот, ну и вообще разговоры в интеллигентских кругах вокруг этого, вот, они повлияли даже на таких людей, от которых не ждешь ничего такого близкого к иконе, как Малевич и Кандинский. У Кандинского прямо есть иконописные образы, ну, такие в его стиле, фигуративные, конечно, не абстрактные, но все равно в его стиле. Но с Кандинским вообще особое дело, потому что он учился вместе с Булгаковым, отцом Сергием, ну, тогда еще не священником, вот, на экономическом факультете. Даже они какие-то, по-моему, были дальние родственники. И они всю жизнь сохраняли отношения и даже переписку. Вот. И он очень интересовался богословскими вопросами, задавал их Булгакову.
Кандинский. Но Кандинский, в принципе, интересовался вопросами веры, да, религии. Правда, у него это все больше ушло в восточной практике.
У него широкий такой был спектр, да, но, во всяком случае, по богословским вопросам он часто советовался с Булгаковым. Сначала еще таким светским профессором, а потом, значит, и священником. Они и за границей оба, когда были, они поддерживали связь. Поэтому художники авангарда приходили к этому очень по-разному. Вот, вот мы уже упомянули Гончарову, у нее есть прямо такие иконные сюжеты, и Рождество, и Троица, и так далее, да, Благовещение, ангелы, вот. Ну, вот действительно в русле вот такого, как она понимала икону, как примитив, вот. Кстати, интересно, что она же сделала эскизы к балету «Литургия», вот.
А я не в курсе,
что за балет. Да, был такой балет. Я сейчас вот не вспомню, кто писал музыку. Вот, но тем не менее, да, он даже был поставлен, и она сделала такие эскизы, вот именно взяв вот эту эстетику иконописную, и даже по ее пониманию люди должны были двигаться не так, как в классическом балете, там па какие-то делать, фуэте и так далее.
А, это в рамках дягилевских сезонов.
Да.
Неосуществлённое написано.
Ну, его потом ставили уже, видимо, потом, вот. В общем, они должны были как бы по плоскости двигаться. Вот это были такие плоские костюмы, ну, как она видела на иконах. Вот. Это очень интересный эксперимент. То есть как бы попытка икону ввести не только в светскую живопись, но даже и в балетное искусство. Вот. Ну, самый, конечно, не очень понятный с первого взгляда художник, его отношение с иконой – это Малевич.
А Шагал? Вот у Шагала интересно, потому что вот мы сейчас перейдем к Малевичу, но по поводу Шагала меня всегда интересовало. Во-первых, у него достаточно богатый опыт потом уже на Западе церковных росписей. Ну, может быть, и не очень богатый, но, по крайней мере, частные заказы и в Швейцарии.
Ну, витражи
у него были, да. И он обращался к иконе неоднократно, при том, что он происходил, как мы понимаем, из Витебска, из такой достаточно ортодоксальной иудейской среды, но икона явная, он сам про это говорил, на него сильно повлияла.
Да, конечно, мы должны обязательно вспомнить Шагала, но Шагал тоже, вот понимаете, авангард – это такое интересное искусство, что каждый художник – это своя вселенная. Их объединяют всех вроде в одну какую-то школу, но это не школа, вот, это действительно какое-то направление, ну, авангард, каждый искал что-то свое, что-то новое, индивидуальное, не похожее на все остальное, вот, и с Шагалом то же самое, он совершенно по-другому. Дело в том, что он, да, вырос в Витебске в ортодоксальной среде, но при этом он, видимо, как человек такой открытый, он ну, заходил в храмы, потому что он общался с людьми вот православного вероисповедания, потому что, смотрите, в его картинах всегда присутствуют и храмы тоже.
Да, это как отличительная вот. Черта. Да. По крайней мере, ранние все витебские циклы.
Витебск – это всегда.
Там... Ну, Витебск у него всегда всю жизнь оставался.
Да. Вот, поэтому это тоже интересный момент, он как бы впитывал в себя очень многое, вот, и, ну, может быть, это не было таким, как бы, его стиль, он не совсем из иконы, он из какого-то его вот фантазийного мира, хотя, конечно, какие-то, так сказать, влияния иконы можно и в нем найти.
Ну, я видел прямо явные отсылки, есть знаменитая его работа «Одиночество», и в одной из статей я видел сравнение, где эта картина «Одиночество» сравнивается с иконой XIII века «Илья Пророк в пустыне». И там даже композиция, фигуры, размышления, задумчивость, они вот выполнены, может быть, он и не видел конкретно эту икону, но этот сюжет как-то повлиял, но оно прямо считывается.
Ну... Возможно, хотя я думаю, что такие сравнения немножко натяжка, потому что все совсем можно где-то
наверное, да.
найти.
Наверное, да, и вот белое распятие тоже.
Ну, распятие, конечно, он видел, вот, и поэтому, конечно, распятие он сделал, ну, как символ, вот, ну, это же после «Хрустальной ночи», да, вот, в 1939 году он сделал, вот после трагедии в Германии.
Да, кстати, про это я не думал, да, вернее, не знал об этом.
Вот, поэтому для него просто еврей, распятый на кресте, да, для него, конечно, Христос был прежде всего представитель его народа, вот, он не задумывался о том, что он Божий сын, или даже вообще как бы это не брал в голову. Поэтому это был символ вот действительно вот этого распятого народа, вот праведника, который страдает ото всех, там ведь кого только нет, и идет, значит, демонстрация с красными флагами, а тут, значит, погромы немецкие, а тут, значит, человек, значит, с табличкой на груди явно, так сказать, опять же...
И опять же витебские мотивы,
да,
какие-то
витебские,
внизу видны.
Да, да, да. Вот, там человек бежит с Торы и так далее. То есть это мир, который горит, убивает, насилует и так далее. Вот, и посреди этого мира вот... в белом талисе вместо повязки набедренной, да, распятый Христос, да. Вот, это очень интересная работа, это вообще говорит о неординарности мышления Шагала, вот, и иногда его записывают в наивные художники, но это не, его Нет. стиль совсем не от наивности идет, вот. Поэтому, да, конечно, вот в каждом из названных нами художников, есть отголосок вот этого открытия иконы. Потому что, конечно, открытие иконы в начале XX века произвело невероятный фурор. Мы не можем себе даже представить. Мы как бы привыкли.
Да,
мы приходим в музей.
В Третьяковку пришли, в Русский музей пришли. А уж сколько храмов, где раскрыто.
Да.
В Владимир приехали, ну, конечно.
А тогда это была сенсация. Ведь когда Гурьянов, такой иконописец, реставратор, сделал только пробную расчистку Троицы, и люди, слышавшие об этом, захотели это все увидеть, то наместник Троицы-Сергиевой лавры так испугался, что он опять упрятал Троицу в оклад, поставил ее в иконостас и запретил дальше делать реставрацию. Вот насколько был ажиотаж.
Светлый вечер. На радио Вера.
Я напомню, что в гостях у радио Вера сегодня искусствовед Ирина Языкова, и мы говорим о иконе как об одном из истоков русского авангарда. А почему испугался наместник Троицы Сергиевой лавры?
Ну, такой ажиотаж, ну, когда к иконе там идут толпы, чтобы поклониться, это одно. Когда они приходят смотреть на нее как на художественное произведение, это было еще в церкви не очень понятно.
А вы говорите, выставка 13-го года, ведь это уже нам показывает, что в обществе относились к иконе и как к предмету искусства, и то, что можно ее экспонировать вне храмового пространства.
Да, конечно, но опять, церковь всегда более консервативна, поэтому, скажем, церковные художники не сразу повернулись к древним образам. Тот же Гурьянов, если посмотреть его иконы, это такой модерн, смесь вот мстёры, потому что он был мстёрский потомственный иконописец, мстёрского такого стиля, вот, с модерном, да, вот, или старобряческие иконы, которые такие были темные, как немножко гербарии такие засушенные и так далее. То есть церковные художники повернулись к вот этой древней иконописи гораздо позже.
Но они сами с ней познакомились в какой-то момент еще.
Ну, опять, это происходило примерно тогда же, но просто мы не видим особенных сдвигов церковной живописи этого времени. Ну, разве что признание, ну, это уже под конец жизни, уже в советское время, признание Васнецова о том, что пока он не видел древней новгородской живописи, он думал, что они с Нестеровым какую-то новую иконопись изобрели. Mm. Вот. А сейчас он понял, что они шли неправильным путем, потому что вот как правильно надо. Но это уже он под конец жизни сказал.
И переходя к Малевичу, потому что об Малевиче сломано столько копий, и все на Малевича смотрят. Опять же, тот случай, когда или ты находишь бездну смыслов, или для тебя это просто какая-то мазня. Ну, как, в принципе, к авангарду относится. Но Малевич в данном случае просто вот квинтэссенция такая.
Ну, верно, да, Малевич, наверное, квинтэссенция. Во-первых, он, конечно, теоретик авангарда, да, он многое очень проговорил, то, что другие на интуитивном уровне понимали, вот, и пытались сделать. Он, конечно, очень много чего наговорил, вот, там, долой всяких Венер, да, давайте нам другое искусство, вот, и это другое искусство пытался конструировать, да, потому что он, конечно, был еще такой человек, для него было искусство не выплеском его эмоций, а воплощением его идей, вот. И поэтому в иконе, вот каждый увидел немножко разное, что мы говорили, да, вот, а он увидел в иконе вот конструкт, вот некий конструкт. Вот он увидел, что можно работать с плоскостью, можно работать с силуэтом, можно работать с такими, ну, открытыми там цветами и так далее. То есть он вот это взял. То есть он не взял, конечно, ни сюжеты, ни какие-то, ну, хотя вот идеи как раз он взял, потому что для него икона, это, ведь икона показывает нам жизнь будущего века, да, икона нас из этой реальности, да, куда-то ведет в другой мир. Вот он тоже хотел показать совершенно другой мир, но только по-своему, поэтому его, вот он, у него даже один период, он сам его называл иконным, вот когда он этих крестьян рисовал, таких непонятных, безликих и так далее, вот тоже ведь икона, ведь всегда лик прежде всего, да, у него такие
Безликие,
да, такие.
Это период начала века, Вознесения, опять же, у него есть вот эти мотивы.
У него есть мотивы, да, вот. Но это вот он увидел этот конструкт, то есть те элементы, из которых складывается икона, вот, он решил, что они могут складываться и здесь, потому что сначала же он вообще начинал как прекрасный импрессионист. Ранние работы у него просто удивительные. Потом он перешел к всяким кубизмам и так далее, тоже вот таким конструктам. Но потом, вот увидев икону, он понял, что и цвет конструкт, вот, и смысл он в этом увидел. Потому что до этого были эксперименты скорее с формой, а здесь он еще начал экспериментировать со смыслом. Вот тот пресловутый черный квадрат, на которого всегда, так сказать, все обрушиваются, это же, ну, просто тоже попытка сделать икону. Только
икону другую. Моего времени, он говорил.
Икону времени, да. Ее еще называют антииконой, но это антиикона не в смысле, что она, ну, вот как бы икона изображает рай, а это ад. Это как бы тоже своего рода обратная перспектива. Если икона показывает нам, так сказать, дорогу в Царство Небесное, то здесь, как он говорил, мои работы – это дорожные знаки. То это как бы, вот он показывает, что в другую сторону идти – это бездна. Ведь он что делает? Он берет форму иконную, средник и поля. Это то, что и на любой иконе. То есть вот эта белая рама, да, как поля на иконе. И средник, ну, только здесь наоборот. Средник здесь черный, а поля белые. А в иконе очень, наоборот, всегда центр самый светлый, да, а поля могут быть там любые, там, могут быть житийные там какие-то сцены, могут быть просто более темные поля или такого же цвета. Но в любом случае это вот тот переход из Царства Божия к нашему миру. Вот. А здесь наоборот, вот как бы тьма, которая, значит, вот эта бездна, которая может быть и как начало мира, из которой все происходит, ничто, из которой все рождается, да, вот свет, вот Бог отделил свет от тьмы, да, и вот он тоже отделяет, значит, черное от белого. Черное – это отсутствие всех цветов, белое – присутствие всех цветов. То есть это чистая возможность для него. Это тоже как икона, но икона не отрицающая икона, а икон-образ, то есть он делает вот этот образ этого мира. Или в самом его конце, если люди, так сказать, этот цвет игнорируют, они идут в бездну, а он написал это уже когда началась Первая мировая война, и когда апокалиптические настроения были, ой-ой-ой, как вот просто зашкаливали. Вот. Или он говорил, из этого может родиться что-то новое. Потому что он почему отрицал предыдущее искусство? Он говорит, тупик, надо забыть всех Венер, всех там Мадонн, а начать абсолютно с нуля.
То есть все его образы, геометрические образы, супрематизм, это все попытка нащупать начало.
Да.
Это не значит, что оно должно развиваться только в этом ключе.
Нет.
Но вот оно начало, из которого рождается уже следующая фаза искусства.
Да.
Я видел фотографию с выставки Малевича 15-го года в Петрограде, где как раз огромное количество его разных работ и черный квадрат, он в красном углу.
Да, вот он как раз и называл это иконой, потому что вот это начало. У него же потом был красный квадрат, белый квадрат. То есть он показывал это возможности вот этого ничто, из которого потом все рождается. И свет, и цвет, и форма, и так далее, и так далее.
Но все на него смотрят как на те, кто пытается найти в нем смысл, а не просто вот, ну, квадрат закрасил. А еще и какой-то политический контекст или даже политический манифест. Но его там нет, или он есть?
Политического, может быть, нет, но манифест, безусловно.
Вообще, ну, манифест, и я политически имею в виду.
Вот, но политический только в том смысле, что он видел, что мир идет к катастрофе. Вот, не на кого опереться, и, значит, вот художники, он вообще считал, что художники очень влиятельная такая, ну, сила в обществе. Вот, вот художники, они сделают все. Вот он создал в Минске такую группу «Унавис», вот, это нового искусства, да, управление, там что-то такого нового искусства, вот. И из нее вышли вот его ученики, которые занимались архитектурой, кинематографом, дизайном, ну, естественно, живописью и так далее. То есть вот он давал им вот эти основы конструирования, и из этого много чего родилось.
То есть можно сказать, что он все-таки сумел вот эту идею о рождении нового реализовать в учениках.
Да?
Ну, он рано умер достаточно все-таки.
Ну, да, в 35-м году он умер. Ну, не сильно старым человеком, но и не сильно молодым. Вот. Все-таки он дотянул до 35-го года. Это, я считаю, что неплохо его могли бы, так сказать, усадить.
Ну, наверное, усадить его все-таки могли бы уже позднее 35-го года, так совсем, чтобы.
Ну, знаете,
безвозвратно.
Сильно давить начали уже в 20-х годах, а после 29-го года, который у нас назывался «Великий перелом», да, вот, как раз чистки в разных слоях населения шли очень сильные. Это у нас считается пик, конечно, 37-й
год. Ну, конечно, нет.
Вот, но
сажали, расстреливали.
Одна из его учениц попала под этот каток, вот, и, может, даже и не одна.
Ну, 56 лет, в общем, ему было в 35-м.
Ну, 56, да, но все равно он очень много сделал.
Да, он очень много сделал,
конечно. Он много сделал. И как раз вот где-то я забыла, в каком-то году, 32-м, вот, была выставка его работ в Третьяковской галерее, то есть его признавали. И он работал, он создал институт культуры художественный, Инхук, где, правда, его потом, так сказать, тоже оттуда попросили и даже реформировали это учреждение. Опять же, вот очень интересно, его всегда обвиняют в том, что он даже прям богохульник, а он на самом деле размышлял очень много о Боге. У него есть такая работа, как-то она называлась, «Фабрика, мастерская, церковь», вот так вот. То есть где он размышляет о том, что вот как церковь играла какую роль раньше, да, сейчас скорее это художники будут играть, да, вот они будут, так сказать, ну, помогать миру становиться лучше.
Мне кажется, эта идея прожила весь 20 век. И я еще помню среди моих знакомых художников разных поколений она и переживалась, и, кажется, до сих пор переживается.
Ну, в общем, да, потому что творческие люди, там, в 19 веке больше на писателей как-то обращали внимание, что они там такие лидеры мнений, да, в 20 веке больше на художников. Они действительно как бы общество толкают куда-то вперед, вот, будят его, да, весь авангард именно за тем, чтобы общество проснулось, показать что-то такое, от чего человек должен как бы очнуться от своего вот такого вечного, вечной спячки.
Я напомню, что в гостях у Радио Вера Ирида Языкова, искусствовед, кандидат культурологии. Мы говорим об иконе и об авангарде, и об истоках авангарда в древнерусской живописи в том числе. Продолжим этот разговор буквально через минуту. Никуда не уходите.
Светлый вечер. На Радио Вера. Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Возвращаемся в студию «Светлого радио». В гостях у нас сегодня Ирина Языкова, искусствовед, кандидат культурологии. Мы говорим об авангарде, о русской иконе, о том, как икона стала, ну, частью вот того, из чего русский авангард вышел. И мы заговорили о взглядах, об изысканиях художников-авангардистов, в частности, Малевича. А что-то мы вообще знаем, как-то принято было. Понятно, что это широкими мазками, но если ты не погружаешься в контекст, если ты не погружаешься в биографии этих людей, то я помню хорошо, как принято было считать одно время, что, ну как, это вот все художники нового, так, безбожного совершенно времени, и можно сказать, что они даже вот это безбожие через свои полотна пронесли их. Хотя на самом деле все было гораздо сложнее. И вот что мы знаем про мировоззрение, хотя бы части из них?
Ну, на самом деле они не были безбожниками совершенно. Та же Гончарова, например, она всегда мечтала расписать храм. И даже до того, как она еще была, ну, здесь была, в России, еще не уехала, ей Щусев предложил расписать один храм, который он строил, но просто не сложилось по обстоятельствам. Там то ли война началась, то ли революция. В общем, она уже после этого уехала. Вот. И какие-то попытки церковных работ у нее были и во Франции. Вот. Ну, про такое богословствование или, по крайней мере, любой интерес к богословским вопросам Кандинского я уже сказала, да, то есть он не считал себя безбожным.
Ну, Кандинский
хотя он,
точно.
Кандинский, искал в разных, да, направлениях, но его очень религиозные вопросы интересовали, и вера у него, конечно, была. Ну, вот с Малевичем очень непонятно, потому что он Бога не отрицал, вот, но он как-то его по-своему понимал, вот как демиурга, как вот того, кто творит мир, который вот может что-то изменить, и художник вот как бы становится тоже такой рукой его и так далее. Вот. А вообще, начало 20 века, там, конечно, очень много, ну, всякой, намешано всего. Восток открывается, литература разного рода становится доступной, богословие начинает как-то развиваться, потому что такое, до этого было в XIX веке такое школьное богословие, там, ну, что в семинарии только какие-то богословские, так сказать, проблемы.
Ну, основанное на самом деле во многом на немецком протестантизме.
Да, да.
И то извода такого достаточно раннего.
Да, поэтому вот этот взрыв интереса к духовным вопросам в начале XX века был очень большим, большим. Другое дело, что, говорю, что там много было намешано. Там и эзотерика интересовалась, ну, тот же Рерих, да? Он, кстати, тоже очень интересовался иконой, тоже очень много взял из иконы.
И уж мы знаем его-то точно совершенно, да, работы иконописные, да, где он работал. Другое дело, что почти
он
не сохранилось,
работал,
конечно,
да,
и...
Да.
Талашкина знаменитая,
да.
Вот что-то там, правда, опять же, не сохранилось, но то, что мы видим по фотографиям...
Ну, что-то сохранилось, храм, там что-то...
Мозаики может, сохранились
вот
некоторые,
это,
да,
да,
образ, но вся роспись, да, Рериха внутри храмов Талашкина, по-моему, не сохранилась,
да,
к сожалению.
Ну, опять же, каток такой советский прошелся по нашей культуре, поэтому многого действительно не сохранилось, но... Вот мы уже говорили, что и Петров Воткин, конечно, был человеком верующим и такой среды достаточно традиционной верующей и так далее. То есть миф о том, что люди были неверующие, я не знаю, это скорее даже, я бы сказала, советский миф. Вот в советское время очень сильно противоставляли светское искусство и церковное искусство. Вот, художников светских, там, церковных. Ну, понятно, что там Вознецов, Нестеров, они работали в церкви, про них не скажешь, да, что они были там неверующие, да. Но, например, те же передвижники... У нас всегда они считали такими демократами, борьба там с отсталостью, там, за народ, а значит, и с церковью.
Естественно, да.
А из них тоже многие люди работали в церкви и писали...
И в советские годы была приписка всегда, что им приходилось работать на эксплуатирующие классы.
Ну да, да, что-то вроде этого. Вот. Даже Ге всегда пишет, что он толстовец и так далее, но если углубляться в то, как он работал над своим циклом, да, вот, евангельским, да, и там, ну, видно, что он прорывался к вере, он жаждал этой веры. Другое дело, что, может, он не находил отклика нигде, вот, вот Толстого он нашел, но он гораздо дальше Толстого идет, ну, в отношении к Христу. Для Толстого это, ну... нравственный идеал, а для него это реально страдающий за людей человек, пусть там, может быть, он не договаривает, что это бога-человек, что это такое действительно, ну, но это просто религиозное переживание. А Поленов, ему даже дочь писала, ну, папа, ты себя считаешь неверующим, ну, ну, твои картины говорят о том, ну, он действительно глубоко в евангельскую тему проник, что для тебя Христос не пустой звук и так далее, да, ну, я сейчас своими словами передаю, вот, он просто, ну, как бы, скорее не хотел солидаризироваться с церковью как...
С институцией.
Институцией,
но при,
да,
этом у него была построена рядом церковь, в которую,
да,
он периодически приходил, Троицкая церковь. Я,
да,
забыл, как она правильно называется, ну, Троицкая церковь.
В Бехове, церковь. Да.
В Бехове, да, 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 да. И как-то везде сказано, что туда Поленов приходил.
Конечно, более того, он даже какие-то песнопения пытался писать для хора этой церкви. Не знаю, там уж какого они качества, никогда не слышала. То есть... Это более сложный процесс. Вообще, вера ведь очень сложный процесс. Тут нельзя сказать, вот прям, что есть черное и белое. Между ними масса разных градаций.
А поэтому я и говорю, я не спрашиваю, прям, вот был он верующий, что, а дальше это все должно быть да, облечено вот именно такую прямую канву, что вот это вот именно наше святоотеческое православие. Нет, я именно про мировоззрение говорю, что у мировоззрения у этих людей было сложным, но вот что мы из этого можем узнать про их отношения именно с христианством, если они интересовались иконой, интересовались ли они ей только лишь как произведением искусства и чем-то действительно новым, хоть и созданным почти 1000 лет назад, но для них, безусловно, новым и для мира, безусловно, новым в начале 20 века, или это был для них нечто больше, ну, хотя бы вот такой, ну, такой дверью в космическое пространство.
Думаю, что так и было. Думаю, что так и было. Конечно, в разной степени и с разных как бы ракурсов для каждого из них, потому что тут нельзя под одну гребенку всех. Вот. Но то, что они религиозными вопросами, вопросами веры, экзистенциальными вопросами интересовались, это абсолютно точно.
Ведь мы еще должны помнить, мне кажется, что в советское время авангардистов советская власть присвоила. Может быть, конечно, в этом, безусловно, наверное, в этом определенная правда есть, потому что они получили возможность работать в 20-е годы, когда в целом получили возможность работать архитекторы и художники в разных направлениях. Это был совсем недолгий период. Но потом, зато все последующие 60 лет авангардистов с частью их работ, как знамя, несли и залы Третьяковки, и залы Русского музея.
Ну, знаете, это не совсем так. С одной стороны, правда, что им дали возможность, да, потому что они, ну, как левые, они считались левыми, да, вот, а они приняли революцию на ура, но они совсем другой смысл в него вкладывали. Конечно. Многие потом разочаровались, почему часть уехала. Вот.
А многие просто не вернулись, они
да, же работали и, за границей. Да, и не вернулись, да. Гончарова с Ларионовым не вернулись, и Шагал не вернулся, он только в 1973 году.
Один уже, раз приехал.
Да, один раз приезжал на свою выставку. Вот. И вначале как бы они находили общий язык с большевиками, но уже разногласия начались довольно рано. Вот я всегда рассказываю своим студентам смешной эпизод с тем же Шагалом, которому поручили, он стал комиссаром искусства в Витебске, вот, ему поручили оформление на первую годовщину революции, да, в 18-м году. Вот. Ну, он, конечно, все оформил город в своем стиле, там, летающие там влюбленные, там какие-то, значит, лошади летают, там коровы и так далее, и так далее. Вот. И как пишет один исследователь, и большевики не поняли, какое отношение все эти летающие животные имеют к революции. Да. И его, значит, это самое, на следующий раз отставили, на следующий раз поручили Малевичу. Ну, Малевич тоже, он, конечно...
Они же много сотрудничали.
Да, да, они вместе вот организовали эту школу сначала. Вот, но Шагал совершенно не умел преподавать, вот, а Малевич, наоборот, был такой дидактик, систематик и так далее, поэтому Шагал быстро, так сказать, отвалился, вот, ну, сначала попреподавал, а потом уехал, вот, а эта школа несколько лет существовала и очень вполне успешно, вот. И, конечно, уже здесь получились разногласия, потому что, ну, на самом деле, вот эти несовместимости, они уже начали выявляться. Но все-таки как левые, как коммунистические, как новое искусство, которое сначала провозглашалось, их более-менее, так сказать, не трогали. Вот. Но потом уже стали трогать. А уже перед войной начинали запрещать искусство вот такого рода, потому что сначала, значит, было много группировок, и все они были разные. Среди них была группировка АХР, Ассоциация художников революционной России. Такие а-ля советские передвижники. И они все съели, они все вытеснили, и они стали основой Союза художников. И уже все остальные группировки сошли на нет. Их где-то запрещали, где-то они сами оставались просто невостребованными, кто-то уехал и так далее, да, а кто-то и пострадал, да, вот люди, которые сидели, вот, даже за свое искусство. И до 60-х годов авангард у нас не приветствовался. На самом деле, вот, вот многие вещи из центральных музеев отдавали специально в провинциальные музеи авангардной работы, чтобы, так сказать, их сохранить, потому что часто их просто снимали.
И там они тоже в запасниках где-то лежали.
Да, 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 да. И вот сейчас интересно, что многие выставки делаются, просто видно, музей там Саратова, еще у кого-то, вот как туда все попадало, да? Непонятно.
А Шагала привезли в основном из Еревана сейчас на последнюю выставку.
Вот,
хотя странно,
интересно.
Почему не из Витебска? Тоже. Не было Витебска
вообще. В Витебске
вообще
ничего не было.
Нет, сейчас-то есть.
Сейчас
в Витебске прекрасный совершенно музей Шагала. Он там, правда, последнее время был на реставрации. Не знаю, может, открыли, но вот когда я там был перед самой реставрацией, там прекрасная коллекция Шагала.
Да, но эта коллекция, которую уже привезли в Витебск после войны, что-то отдала его дочь, вот, что-то там один коллекционер просто пожертвовал этому музею. Музей-то абсолютно новый.
Да, нет, просто странно, что на вот эту последнюю выставку в Пушкинском музее не привезли из Витебска. Понятно, что очень много сейчас сложно привезти из Америки, из Европы, но вот Витебск, вот он рядом, и там не было.
Ну, свои какие-то секреты есть в музейном сообществе.
А я тоже помню, что на мое какое-то раннее мировоззрение религиозное очень повлияла картина, казалось бы, вот в ней сложно, хотя для меня вот тогда пересечения явные были, это работа Лентулова Василий Блаженный.
А, ну да, это интересно, но это скорее даже из каких-то типа мозаики или витража, потому что такие плоскости у него.
У нас дома висела репродукция красиво, с календаря вырезанная. Да. Но она на меня действительно произвела такое впечатление, что она стала одним из толчков вот каким-то размышлением на тему.
Ну да, потому что я вот Лентуловым специально не занималась, но я знаю так более-менее творчество. Я просто его биографией не занималась, поэтому не могу сказать, как он сам относился.
Я тоже не знаю.
Вот. Но, во всяком случае, его интерес к древнерусской архитектуре, к древнерусским городам и так далее, вот к этому наследию древнерусскому, это для него было очень важным, и он много тоже, да, сделал.
Авангард же впоследствии вообще мигрировал в советскую провинцию, а то и в республике. Как-то привозили выставку лет 10 назад, наверное, советских авангардистов, работавших уже в Средней Азии.
В Нукусе, да.
Да.
Там, да, во-первых, несколько художников туда уехали, а кого-то и сослали. Поэтому там были художники, и там был человек, советский такой, который собирал эту коллекцию. Вот когда считалось, что это, ну, такое искусство, ну, неважное, да, вот, а он как раз понимал, и поэтому он собрал, конечно, там и музей такой сделал, потрясающую коллекцию, вот. Да, действительно, вот люди иногда уезжали, вот, тот же Павел Кузнецов, например, много работал в Средней Азии, очень хороший художник из «Голубой розы», вот, ну и многие другие. Вот. И сейчас была выставка не так давно в музее Нового Иерусалима, вот, там тоже часть вот из Средней Азии, часть, значит, из наших музеев, вот, как бы те художники, которые там работали, те художники, которые здесь работали, и они вот как бы сопоставляются, очень интересно.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Ирина Языкова, искусствовед, кандидат культурологии у нас в гостях. А что-нибудь известно про иконописные опыты авангардистов, кроме Петрова-Водкина? Может быть, уже впоследствии, на Западе, когда и где они могли этим заниматься? Может быть, наоборот, из известных или не очень известных, но иконописцев у кого-то были опыты светские с авангардом во времена развития его в 20-е, там, в 10-е годы?
Ну, как-то сильно, может быть, и неизвестно. Ну, вот Гончарова что-то пыталась делать, и на Западе тоже с какими-то вот такими экспериментами. Вот. Ну, совсем нет, потому что, ну, вот что-то есть у Кандинского. Ну, несколько работ, там, Богородица такая у него есть. Ну, я не помню. Ну, по-моему, он уже ее там написал. Ну, так... С церковью
просто,
не работали они.
Скорее, знаете, это вопрос про обратное влияние. Мы говорим, что русская икона повлияла, древнерусская икона повлияла на авангард. А авангард как-то повлиял на иконопись?
Ну, в целом, я думаю, что повлиял, потому что, ну, скажем, даже она, конечно, очень самобытный художник, но все-таки влияние авангарда в ней есть. Юлия Рейтлингер, сестра Иоанна.
Да-да-да.
Вот, у нее есть вот какие-то такие авангардные вещи. И у Матери Марии есть. Она
да,
все это видела.
На нее, конечно, но она и в этом воспитывалась.
Да.
Понятно, что там у нее в ее биографии, житие, это вообще такая очень многослойная история с прикосновением с Серебряным веком и с авангардом, безусловно. А вот с Анной Рейтлингер я, конечно, хуже гораздо знаком.
Ну, вот есть прекрасная экспозиция в Доме русского зарубежья, вот, где можно проследить какие-то влияния авангарда на нее.
Просто еще ведь интересно, насколько у нас здесь, в Советском Союзе, мать Мария работала уже впоследствии в Париже, естественно, и то, что мы видим и вышивкой, и иконописные работы, это все Париж. И если мы говорим о русской иконе, она такое чувство, что все-таки после войны начала оживать, и стали появляться мастера, которые тоже где-то работали предыдущие там два десятилетия. Вот 20-30-е годы как-то русская иконопись жила?
В 20-30-е годы, конечно, несколько прекрасных иконописцев, ну, еще остались. Ну, прежде всего, это Мария Николаевна Соколова, матушка Юлиания, она же начинала в 20-е годы.
А, начинала в 20-е.
Да, да, ее учителем был Василий Кириков, который как раз был одним из тех реставраторов, которые открывали иконы. Вот, и он многое, как бы, вот такой импульс передал ей, вот этого открытия. Вот, и он ей посоветовал как раз вот ездить по разрушенным церквям, копировать, она много в Новгороде, в Ферапонтове копировала, там, в Кириллове, вот, она начала в 20-30-е годы, вот, ну, рядом с ней, может быть, еще несколько человек там работали, вот Комаровский, ну, правда, он был расстрелян в 37-м году на Бутовском полигоне, вот, а он начинал тоже в начале 20 века. Он работал со Стелецким, Стелецкий только потом уехал, вот они расписывали тоже храм Хвалынский, не сохранившийся. И, к сожалению, не сохранился их иконостас на Куликовом поле, вот этот комплекс, который Щусев построил в свое время. Вот. То есть художники еще продолжали работать, те, которые начинали до революции. Ну, судьба их была разная. Вот кто-то уехал, вот видите, Комаровского расстреляли, Марья Николаевна только начала и так далее. Вот, были единицы. А уже после войны, конечно, когда немножко отношение к церкви потеплело, ведь до войны только разрушались храмы там. Вот. А здесь хоть начинали реставрироваться и ремонтироваться.
Но все-таки до войны, в 20-30-е годы, отдельные памятники реставрировались. Часть из них потом разрушили, а часть из них просто
очень,
реставрировали.
Очень
древнерусские
мало.
И реставрировались и фрески. Ну, по крайней
очень
мере,
мало,
там,
да. Ну, конечно,
Юрьев.
что-то пыталось, потому что в 18-м году была организована вот эта мастерская Грабаря. Вот, она, правда, в 1934 году была закрыта, а потом в 1944 году или в 1946 году была возобновлена. Нет, в 1944, по-моему. Вот. И, конечно, что-то пытались сделать, потому что реставрация, конечно, была в начале 20 века, ну, на подъеме. И, конечно, тоже какое-то время это все, вот эта инерция открытия иконы, она продолжалась и в советское время. Ну, пока советская власть еще не обратила на это внимания, что вообще-то это, конечно, идеологически неверное искусство, поэтому его надо закрывать. Вот.
В 20-е, в 30-е годы в наших музеях где-то икона экспонировалась?
Экспонировалась, да, вот в той же Третьяковской галерее.
Как часть антирелигиозного направления?
Ну, в Третьяковской галерее, может быть, не совсем как часть... вот тот же Остроухов, который был художник и коллекционер, вот он передал свою коллекцию, значит, в Третьяковскую галерею и заведовал вот этим залом. И он, по-моему, умер в 30-м, по-моему, году, и вот, или 29-м, ну, в общем, вот в это время. И до этого времени он вот как раз заведовал небольшим залом Третьяковской галереи древнерусского искусства. Но, опять же, вот в некоторых музеях, да, его показывали как с антирелигиозным пафосом, но здесь показывали все-таки художество, потому что в советское время, я еще помню даже в советских книгах о древнерусском искусстве, нельзя было, например, написать, что это православное искусство. Только был термин «древнерусское искусство». Ну, то есть это вот какой-то архаизм, это что-то было давно.
Но оно так и вошло в нашу жизнь. Даже я вот по себе замечаю, что я все время говорю «древнерусское искусство», а когда говорю в целом о времени создания, о развитии там культурных направлений.
Да, и вот это вот под таким как бы соусом можно было показывать икону. Вот когда-то в древности вот существовало у нас такое искусство, а теперь у нас другое искусство, значит, другие задачи. Вот.
Но был же еще период краткий, но очень яркий, когда под патронажем Натальи Седовой, жены Троцкого, открывались музеи-монастыри.
Ну да, да, музеи-монастыри, потому что ну, пытались все-таки сохранить
как-то это.
Именно как музеи. Вот та же Троица Сергиева Лавра, там же был вот, Флоренский, отец Михаил Шик, граф Алсуфьев, вот такая группа, которая, значит, предложила себя как в качестве вот таких музейных сотрудников, вот, чтобы сохранить лавру. И какое-то время им удавалось это сделать. Потом, правда, над ним поставили уже какого-то, так сказать, большевика, а потом этот большевик все, значит, свернул.
А потом их расстреляли. Ну, вот. Потом лагеря, ну, кого-то, да, ну, кого-то, отец Михаил Шик, отец Павел Флоренский.
Да, и Алсуфьев, и так далее.
А, Алсуфьев,
да.
Естественно, тоже, конечно. Да. Хотя Алсуфьеву одно время удавалось скрываться.
Да. Ну, это вообще очень интересно. Вокруг лавры там целый клан был таких людей. Ну, постепенно их, конечно, всех.
Кстати, тоже интересно их отношение к авангарду и ко всему новому, что тогда происходило в искусстве у Флоренского, у Алсуфьева, как у людей, которые были, естественно, со стороны церкви и внутри церкви, но при этом смотрели и были очень разносторонними людьми.
Ну, верно, хотя Флоренский, как мне показалось, может, я ошибаюсь, не очень хорошо относился к авангарду. Он, конечно, вот эту архаику очень любил.
Ну, да, его работа.
Да, вот он все.
С перспективы, да, конечно.
Вот, с перспективы, вот храмовое действие как синтез искусств. Он как тяготел к архаике такой. Вот.
Но он же тоже ее открыл в какое-то время. Это,
конечно.
Его, как мы говорим про художников-авангардистов, так и у Флоренского, как, в общем, у их сверстника абсолютного по ровесника, это все как раз совпало с такой вот молодостью, поисками. И вот он нашел это в церковном искусстве и в архаике церковного искусства, в хорошем смысле слова, да, а вот у них там, за пределами церкви, это все как раз в авангард уходило.
Ну, кстати, вот о влиянии авангарда, вот как раз Комаровский, тоже, кстати, граф, вот, о котором я уже упоминала, который работал, значит, и в Хвалынске, и вот на Куликовом поле, он тоже входил в этот кружок, который пытались сохранить Троицу Сергиеву Лавру. Вот, и его светские работы, они очень авангардные, очень. И единственное сохранилось, его недавно открыли, ну, одна икона, она есть, но фрески сохранились, я вспомнила, да, в храме на Софийской набережной. Их не так давно открыли. Там есть влияние авангарда. Есть.
Интересно.
Да. Очень такое неявное, но есть.
Надо пояснить нашим слушателям, что речь идет о Софийском храме, который находится, ну, на одноименной набережной, прямо напротив Кремля.
Да, да. Вот он это расписывал, кстати, в 27-м году. Отсидев один срок, его выпустили, вот.
И между
следующей посадкой, да, он, значит, расписывал этот храм. Так что, да, в 20-х годах и реставрировали иногда, и расписывали, вот. Но, опять, это все было на грани. Где-то кому-то позволялось, где-то кому уже так сказать, за это сажали, но пока еще не было таких вот массовых репрессий, а потом уже, конечно, начались.
Спасибо большое. Напомню, что мы сегодня говорили о влиянии русской иконы, древнерусской иконы на авангард, на русский авангард, на искусство начала XX века, в то время, когда мир открыл для себя древнерусскую икону, не только древнерусскую, вообще средневековую икону, расчистив огромное количество наслоений, записей поздних. Наш разговор сегодня проходил в рамках большого разговора этой недели о иконописи. Мы говорили про псковскую икону, мы говорили про развитие иконостаса. Сегодня мы поговорили с Ириной Константиновной Языковой, искусствоведом, кандидатом культурологии, о влиянии русской иконы на авангард. Спасибо большое, прощаемся с вами, до новых встреч. Спасибо большое, до свидания.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».